Исторический календарь.
О примечательных событиях и значимых людях, чья жизнь, работа, творчество, может быть, достижения, так или иначе связаны с 13 февраля, беседуем прямо сейчас. Владимир Бычков в студии. Владимир Ярославович, вас приветствую.
Здравствуйте.
Что у вас сегодня в рукаве?
13 февраля 1706 года во время Северной войны саксонско-русская армия потерпела поражение от шведов при Фрауштадте. Я бы не стал вспоминать об этом сражении, тем паче, что всем хорошо известно, чем закончилась Северная война. Но вот что пишет об этом сражении академик Тарли в своем труде «Северная война и шведское нашествие на Россию». В битве при Фрауштадте обнаружилась непонятная истина звериной жестокость шведов именно относительно русских. Ведь в этой сборной армии саксонского генерала Шуленбурга, потерпевшего такой разгром, были и саксонцы, и поляки, и даже французы, служившие в саксонской армии, наконец, русские. После своей победы шведская армия брала в плен всех, кто не был убит и не успел бежать. Всех, кроме русских. Тарли цитирует журнал Петра Великого. «Россияне, так уж многие побиты, а которые из солдат взяты были в полон, и с теми неприятель зело немилосердно поступил по выданному об них прежде королевскому указу, дабы им пардона, то есть пощады не давать, и ругательски положая человека по два и по три один на другого, кололи их копьями и багинетами, ну, то есть штыками». Таким варварским способом шведы истребили 4000 безоружных русских пленных после боя. Очевидец вспоминал, часть русских пленных, пытаясь избежать казни, выворачивала свои мундиры наизнанку, красной подкладкой наружу, пытаясь слиться с красными мундирами саксонцев. Но это не помогло. Узнав, что они русские, генерал Рёншельд велел вывести их перед строем и каждому прострелить голову. Другой очевидец событий рассказал, что около 500 русских пленных тут же, без всякой пощады, были в этом кругу застрелены и заколоты. Эта поистине варварская жестокость шведов поражала даже таких представителей европейского общественного мнения, как Вольтер, который вообще-то был очень расположен к шведам. И об этом нам не стоит забывать. Ну, а для шведов это как каиновая печать, родовая отметина, что ли. Теперь им, как в плохом голливудском триллере, мерещится душа предательски убитых русских солдат в образе летучих голландцев. Ну, мифических российских подлодок. А что? Швеция, которая взрывала подводные лодки. Жаль, что Стиг Ларсон так рано умер.
Ну, ничего, я к тому, что осталось буквально несколько лет до того самого события, до той самой битвы, после которой Швеция, как держава, которая хоть на что-то в межрегиональном масштабе претендовала, фактически перестала существовать.
Да, конечно.
Все претензии вот через несколько лет после Фрауштадта были сняты, ну, под Полтавой, наверное, стоит добавить.
Да. 13 февраля 1769 года родился базнописец Иван Андреевич Крылов. Он написал 236 басен, они собраны в 9 прижизненных сборников, ну, каждому известные «Лебедь, рак и щука», «Волк и ягненок», «Ворона и лисица», «Квартет», «Стрекоза и муравей», «Мартышка и очки». Большая часть басен Крылова оригинальна, но отдельные восходят к басням Лафонтена, ну, который, кстати, в свою очередь заимствовал их у Эзопа и Федора. Многие выражения из басен Крылова стали крылатыми. А ларчик просто открывался, да только воз и ныне там, дразнить гусей. Ай, моська, знать она сильна, что лает на слона. Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. А Васька слушает да ест, как белка в колесе, рыльце в пуху. Ходить на задних лапках.
Но вот тут действительно значительное количество произведений, произведений того времени, тех, которые были написаны позже, что называется, разбирали на цитаты. Но у Крылова действительно вот фразы, они даже в отрыве от того произведения, в котором они были использованы, они существуют и живут в том числе и сегодня. Как вот эти, знаете, как меточки, как эмодзи, как мемы, в конце концов.
Безусловно. Дедушка Крылов писал свои басни не только на такие общеморализаторские темы, но и на злобу дня. Например, «Волк на псарне». Я об этом вспоминал, но еще раз не грех напомнить. Волк ночью, думая залезть в овчарню, попал на псарню. Ну и, попав в безвыходное положение, начал говорить так. «Друзья, к чему весь этот шум? Я ваш старинный сват и кум. Пришел мириться к вам, совсем не ради ссоры». Но ловчий прервал сладкую речь волка словами. «Ты сер, а я приятель сет. Думаете, это общая тема? Отнюдь нет. Басня «Волк на псарне» была создана Крыловым в ответ на попытки Наполеона в сентябре 1812 года договориться с Кутузовым о перемирии, которое было решительно отвергнуто русским полководцем. Кутузов, получив басню Крылова, читал ее офицерам своего штаба после одного из сражений. А дойдя до строки «А я приятель сед», Кутузов снял головной убор и продемонстрировал всем свою седую голову. Крылов почти всю жизнь прослужил в императорской публичной библиотеке, достиг высоких чинов благодаря своим басням и расположению к нему императора Николая I. А гастрономические подвиги Крылова повергали в его друзей в ужас. Говорят, за один обед он съедал 3 тарелки ухи и 2 блюда растягаев, 4 телячьих отбивных, жареную индейку, соленые огурчики, моченую бруснику, морожку, сливы, антоновку, страсбургский пирог и гурьевскую кашу. Анекдотичный случай. Однажды вечером Крылов зашел в гости к сенатору Абакумову. Абакумов и его гости стали уговаривать Крылова отужинать с ними. Но писатель отказывался, упирая на то, что его дома ждет стерляж и уха. Наконец Крылов сдался на уговоры. За ужином Иван Андреевич изрядно подкрепился, в одиночку съев едва ли не столько же, как и все остальные гости вместе взятые. И, проглотив последний кусок, Крылов стал собираться домой. Абакумов удивился. «Помилуйте, Иван Андреевич, да теперь-то вам куда торопиться? Вы ведь уже поужинали!» Крылов сердито ответил. «Да сколько же раз мне говорить вам, что меня дома стерляжье уха ожидает? Боюсь, как бы не простыло!» Крылов был такого высокого роста, весьма тучный, с седыми, всегда растрепанными волосами, одевался крайне неряшливо. Вечно запачканный сюртук, залитый чем-нибудь.
Однажды едой, его... я так понимаю.
Ну да. Однажды его пригласили на придворный маскарад. Он не мог решить, какой костюм ему придумать, и решил посоветоваться со знакомой. Дама шутливо посоветовала. «Да вы, Иван Андреевич, лучше вымойтесь и причешитесь. Вас никто и не узнает». Мало кто мог вообще состязаться с Иваном Андреевичем в остроумии. Один из завистников как-то спросил. «И чего это вас все время печатают?» «Так ведь басни дети читают», — ответил Крылов. «А дети, как известно, книжки рвут. Вот их и переиздают».
Значительное количество, если я правильно понимаю, не только в творчестве Крылова, но и в его реальной жизни было вот таких связанных, ставших анекдотами. Вот как раз вот об этом аспекте творчества Крылова, об переносе, может быть, на сегодняшние реалии мы поговорим буквально через 1,5 часа в 10 по московскому времени, вот об этой анекдотичности, афористичности, и как сегодня вот эти новые Крыловы появляются, не появляются, и почему сегодняшних Крыловых помнят намного меньше, чем вот сколько, 200 лет, 2 столетия в случае с Иваном Андреевичем.
13 февраля 1903 года в бельгийском Льеже родился французский писатель Жорж Сименон. Еще в молодости он перебрался в Париж, подрабатывал в газетах, в отделах судебной хроники и написал несколько ныне малоизвестных романов под псевдонимом Жорж Сим. А первый роман о Мегре появился в 1929 году «Питер Латыш». Комиссар станет героем 75 романов Сименона. Нет, в самом начале Жюль Жозеф Ансельм Мегре, родившийся в Британии в крестьянской семье, начал службу обычным инспектором. Это уж потом он дослужился до руководителя бригады по расследованию особо тяжких преступлений. Сименон, кстати, написал еще много известных рассказов, ну, там, и все-таки «Орешник зеленеет» и другие. Но в историю литературы он вошел именно как автор детективных романов о Мегре. Эти романы переведены на все основные языки мира. О расследованиях Мегре сняты десятки фильмов и сериалов. Инспекторы в кино играли Жан Габен, Джина Черви, Бруно Кремер, у нас Борис Тенин, Владимир Самойлов и Армен Джигарханян. Ну, что еще можно сказать? Семенон всегда говорил, что далек от политики, даже считал себя аполитичным человеком. Однако в годы войны он помогал бельгийским беженцам, которым грозил угон в Германию. В его
Слушайте,
доме...
политичность политичностью, да. А человечность – это вещь
да.
другая.
Скрывались парашютисты английские. А сразу после прихода Гитлера к власти Семенон запретил издание своих произведений в фашистской Германии. А еще, что он, вот, о нем можно сказать, что своими учителями, он об этом в воспоминаниях пишет, Семенон читал русских писателей Гоголя, Достоевского и Чехова. Еще об одном интересном событии. 13 февраля 1984 года Константин Устинович Черненко единогласно был выбран генеральным секретарем ЦК КПСС. Ну, старый Черненко и больной занимал этот пост менее 13 месяцев. А с его смертью закончилась целая эпоха. Началась перестройка и гласность, а вскоре СССР прекратил свое существование.
Относительно недавно как раз в эфире звучала вот история, почему есть такое отношение, особенное отношение к началу 80-х. Это действительно особенный пласт в жизни большой страны, а сейчас даже, наверное, можно и расширить нескольких стран постсоветского пространства, о всем привлекательном, забавном, интересном и страшном, печальном и трагичном. Все связанное с 13 февраля побеседовали сейчас, вспомнили вместе с Владимиром Бычковым. Владимир Славович, спасибо.
Пожалуйста.
Исторический календарь.